В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии координатор проекта «Добрая машина правды», руководитель исполкома партии «Народный альянс», или, как говорят в народе, партии Навального, Владислав Наганов, Алексей Мельников, член бюро партии «Яблоко», и с нами по скайпу главный редактор русского журнала Александр Морозов. Он написал такую интересную дискуссионную статью недавно: «Как умрет кооператив «Озеро» или надо ли участвовать в выборах в Московскую Думу». Ну вот, собственно, я и хочу сегодня обсудить в основном, что делать оппозиции в Собянинской Москве до выборов в Мосгордуму и как использовать в борьбе с режимом Владимира Путина успех Алексея Навального. Вопросы можно задать по телефону прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас есть для смс-сообщений телефон плюс 7 900 743-2801. Ну что ж, давайте мы начнем наш разговор. Я, так сказать, заметил, что вот на днях Алексей Навальный опубликовал финансовый отчет по итогам выборов. Владислав, зачем это сделано именно сейчас?
Это необходимо, в принципе, делать любому кандидату, который чувствует свою ответственность перед избирателями и перед теми людьми, которые жертвовали на его избирательную кампанию свои средства. Это подтверждает высокие стандарты прозрачности и отчетности, которые, в частности, Алексей Навальный предлагает и для работы органов государственной власти, потому что он даже в своей предвыборной программе неоднократно отмечал, что именно условие прозрачности, оно является одним из основополагающих для того, чтобы успешно, эффективно бороться с коррупцией, в частности, в московских органах власти и в бюджетных учреждениях. И именно сейчас это было сделано, я думаю, только по той причине, что только сейчас такой отчет появилась возможность изготовить. То есть после выборов прошло примерно 2 месяца, и работа, естественно, по составлению этого финансового отчета велась сначала для того, чтобы сдать его в Московскую городскую избирательную комиссию, а потом уже специально для избирателей была сделана вот эта вот версия, которую все они могут скачать.
Но вы считаете, эффективно деньги, собранные у частных лиц фактически, там, по-моему, 90%, пожертвования, это частные лица, использованы, так сказать, получено 27% голосов?
Безусловно, это максимально эффективный результат. И, так скажем, конвертация вложенных средств на количество процентов, полученных кандидатом, она показывает, что люди недаром пожертвовали свои деньги. И в дальнейшем, когда будут происходить следующие выборы, учитывая опыт прошедшей избирательной кампании, мы можем с уверенностью говорить, что дальнейшая конвертация, в частности, когда будут выборы Мосгордумы, она будет еще более эффективной. И учитывая все эти наработки, которые у нас были во время летней избирательной кампании, мы могли бы предполагать с высокой долей уверенности, что смогли бы провести достаточно много кандидатов в Мосгордуму, которые смогли бы существенно повлиять на повестку дня политическую в Москве.
Алексей Мельников, вот ваш кандидат тоже участвовал в выборах не так успешно. А где его финансовый отчет? Я знаю, что он сдан в избирком, но как-то вы его не публикуете?
Он открыт, и здесь нет никаких секретов. Сбор средств «Яблоком», вот то, что нам перечисляли люди, он носил открытый характер. Мы это делали, строго соблюдая закон. И в этом отношении это прозрачно и честно.
Но какой-то вот такой публичной из этого акции вы не делаете? Вот
нет, Алексей, мы из этого публичной акции не делали, потому что...
Похвастать нечем?
Нет, дело не в этом. Дело в том, что, в общем, нам никогда не предъявляли претензий, что мы вообще находимся в течение многих лет, демократическая оппозиция партии «Яблоко» находится под пристальным вниманием Центра избиркома. И даже Центр избиркома никогда к нам не предъявлял претензий, ну, исключая какие-то технические детали, что «Яблоко» финансируется как-то неправильно, не так, получает деньги откуда-то не из тех источников. У нас немного было пожертвований от граждан. Основные средства, которые мы использовали на избирательной кампании, это средства партии. Это одна из наших проблем очень серьезных, и это то, с чем мы сейчас работаем и будем работать, чтобы этот показатель увеличить, сбор средств от людей.
Хорошо, вот Александр Морозов с нами на связи. Александр, ну вот в сумме представители, скажем так, демократической оппозиции Алексей Навальный, Сергей Митрохин набрали больше трети голосов избирателей в Москве. Деньги тоже потрачены, в общем, немалые. Как вы оцените этот результат? Я просто, когда заявил тему нашего разговора, некоторые из читателей моего Фейсбука тут же усомнились. Они посчитали, что ни о каком успехе вообще говорить невозможно, что Навальный набрал численно меньше голосов, чем Прохоров, ну, про яблоко вообще говорить не стоит и так далее. То есть все это на самом деле совсем даже неудачная кампания была.
Нет, я, конечно, с этим совсем не согласен, потому что, ну, всегда, конечно, можно смотреть на ситуацию с позиции «стакан наполовину пуст» или «он наполовину полон», всегда может быть радикальный пессимизм или какой-то безудержный оптимизм, но реально, несомненно, что эта кампания была очень значимой. И да, в интерпретации Кремля, вот вы помните, наверное, интервью недавнее главы администрации Сергея Иванова, где он свою давал интерпретацию, и он тоже упирал на то, что в абсолютных цифрах эти проценты, они меньше миллиона, да и потом, каково качество этого миллиона, это какие-то бездельники, как он говорил, как бы неработающие москвичи. Но с точки зрения развития политического участия, с точки зрения возможных в будущем изменений в политической системе, конечно, это довольно значительный результат.
Ну вот если говорить о конвертации этого результата, если он все-таки есть, в какие-то дальнейшие политические действия. Владислав, что вы собираетесь сейчас, собственно, делать? Вот есть определенное время, да, есть возможность для какой-то раскрутки. Пока я не очень вижу активные действия, ну, условной партии Навального на политическом поле. Возможно, я ошибаюсь, может быть, вы убедите меня и наших слушателей, что наоборот, вы сейчас просто продолжаете такую мобилизацию масс, свою поддержку.
Ну, я все-таки хотел бы подчеркнуть, что была предпринята попытка организации проекта «Народный депутат», в ходе которой была создана инициативная группа, которая предполагала заняться сбором подписей в поддержку законопроекта о прозрачности тарифов ЖКХ. И у нас не было бы никаких сомнений в том, что нас удалось бы собрать 50 тысяч голосов избирателей Москвы, которые заодно бы, когда происходил сбор подписей, получили бы информацию о том, что вот, мол, существует и такой кандидат Алексей Навальный, если они не были еще в курсе этого, который в своей предвыборной программе предлагал этот закон и, в частности, еще и другие многие положения, которые положительным образом сказались бы на управление городом. Однако, как мы уже знаем, Московская городская дума фактически испугалась того, что сборщики подписей будут ходить по квартирам граждан, смогут тем самым каким-то образом, ну, повлиять на настроение жителей, и поэтому по надуманным причинам отказалась регистрировать инициативную группу. Ну, это такое первое крупное действие, которое было предпринято. И, кстати, оно вовсе не закончилось. Мы все равно на повестке дня, у нас стоит этот закон, мы будем и далее требовать его принятия. Просто уже теперь, видимо, это будет происходить через выборы Мосгордумы. То есть этот законопроект, жители будут знать, мы будем его в Московской городской думе обязательно принимать, если у нас будет такая возможность. А что касается дальнейших действий после выборов, ну, допустим, мы уже видели, что открылся филиал фонда борьбы с коррупцией в Санкт-Петербурге. Туда приезжал секретарь Центрального совета нашей партии Владимир Ашурков, который, собственно, и сделал это объявление. Фонд борьбы с коррупцией, в принципе, расширился частично за счет бывших сотрудников избирательного штаба, что позволило резко расширить сферу нашей деятельности. Мы, в частности, там готовим различные печатные материалы. И в целом мы вот видим вот этот отчет, который потребовал много человек часов. Он не был бы возможен, если бы в это не было вложено много сил, энергии, людей, которые, в частности, появились вместе с нами на политической арене в ходе избирательной кампании на выборах мэра Москвы. И дальше мы предполагаем вести деятельность по информационному просвещению граждан, по проверке тендеров. Вот у нас есть проект «Росдвор», в частности, я, там Николай Ляскин, Любовь Соболь. Мы ходим по дворам вместе с координатором проекта Евгением Кузиным и проверяем. Вот у нас есть смета, которая берется с портала госзакупок, и мы по ней смотрим, вот детская площадка, все ли на ней в точном соответствии со сметой установлено, или на чем-то попытались сорвать. Допустим, не положили прорезинное покрытие под детскими этими тренажерами и объектами, а какой-то там только песок лежит. Значит, на этом сколько-то украдено. Не поставлен газонное заграждение или газон не уложен. То есть всегда находятся какие-то нарушения в смете, которые суммарно обходятся там, в сотни тысяч рублей. Такую работу мы полномерно проводим по дворам с тем, чтобы жители поняли, как осуществляется работа по благоустройству и кто на этом наживается. Ну, вот такая системная деятельность будет вестись с нами и далее.
Понятно. Ну вот «Яблоко» тоже в Москве вело активную там деятельность, связанную с разоблачением разнообразных нарушений. У меня тоже возникло ощущение, что сейчас как-то это несколько притихло вне рамок избирательной кампании. Или, опять же, Алексей, я ошибаюсь?
Нет, абсолютно это все продолжается, работает антикоррупционный центр «Яблоко». Проводится вот только что буквально лидер «Яблока» Сергей Митрохин отправил запрос по трем муниципальным чиновникам, там тема слияния бизнеса и власти. И то, что касается у нас еще с избирательной кампании, остались, поскольку избирательная кампания проводилась с опорой на вот такие реальные проблемы в парках, дворах, с расходованием средств, мягко говоря, вольным. То есть эта работа продолжается, и она ведется. Другое дело, что Москва – огромный город. Здесь живет больше 10 миллионов человек, и поэтому понятно, что вот просто ходить по дворам, там несколько человек это будут делать, здесь не добьешься большого успеха. Люди, естественно, хотят изменений существенных изменений. И эта работа, ее вот важность нельзя недооценивать, потому что это вот такая вот демократия низовая снизу. Но проблема, с которой мы сталкиваемся, и проблема, я, кстати, Михаил, не согласен, что господин Навальный – это демократическая оппозиция, это националист, публично отстаивавший и отстаивающий необходимость походов на русские марши. Это сторонник национальной розни. Это вот человек, который из яблока был исключен за национализм. Поэтому вопрос ценностей – это отдельная тема. Мы поговорим.
Мы это обсудим.
Да. А то, что касается, потому что оппозиция Путина, она разная есть. Она есть националистическая, есть демократическая. Это разные есть виды оппозиции. А то, что касается работы, которая проводится, и необходимо приводить власть в чувство, необходимо создавать обстановку нетерпимости вот к этой низовой коррупции, это очень важная вещь. Это «Яблоком» делается. Но вот к вопросу, который вы задали о выборах в Мосгордуму, это имеет, конечно, отношение, но здесь существенно другое. Существенно что? Какие это будут выборы? Мажоритарные. А, скорее всего, нас ожидают мажоритарные выборы, не выборы по смешанной системе. И здесь вот то решение, которое сейчас принято Государственной Думой, «Яблоко», кстати сказать, против него протестовало, и в том числе у стен Государственной Думы, у стен Совета Федерации, это очень серьезно ухудшит.
Но пока оно окончательно-то не принято, оно дает только возможность провести
полностью мажоритарные выборы. Оно дает возможность. Но, скорее всего, все-таки вот наша оценка такова, что это будет сделано. И вот отдельная ситуация, когда можно партии набрать по списку 5%, я просто вот радиослушателям поясню, 5% голосов, и можно провести депутата одного, вот сторонника действительно борьбы с коррупцией, борьбы с произволом власти. И совсем другая ситуация, когда в одномандатных округах придется побеждать, набирая там 20%, 25% голосов. Это очень тяжело. Это очень тяжело даже при той активности, которая есть в Москве. Но я просто напомню радиослушателям, что здесь не стоит обольщаться. У нас в Москве 70% граждан практически не пришло на эти выборы. Вот при той активности, которая была, при той борьбе, конкуренции довольно, так сказать, существенной. Поэтому это очень серьезная проблема. И учитывая то, что эти выборы пройдут опять в сентябре, скорее всего, 2014 года, то есть примерно то же самое. И учитывая, вообще говоря, что выборы мэра – это одно, а выборы Мосгордумы, которая вообще всегда была совершенно карманным институтом, это не ЗАГС Собрание в Санкт-Петербурге, допустим. Вот. И интерес к этим выборам у людей всегда меньше, чем к выборам мэра. Это очень серьезная проблема. И даже я не говорю вот о каких-то глобальных вопросах изменения обстановки в стране, изменения политического строя в стране. Вот просто сама по себе задача здесь провести несколько людей или хотя бы одного человека в Мосгордуму. Это очень серьезная задача. Я просто хочу сказать, что вот смотрите, у нас смешанные выборы были. Вот по одномандатным округам, вот сейчас в этой Мосгордуме, везде победили представители «Единой России». Поведут они их не как представители «Единой России», как независимых. Это вот хорошо показал пример Собянина. Он якобы самовыдвиженец. И это очень будет тяжелая борьба.
Но члены «Единой России».
Конечно, да.
будет абсолютно делать все, что так сказать. Это будет очень тяжелая борьба.
Ну вот я, кстати говоря, о Собянине, о реализации успеха, о реализации победы. Я опять к Александру Морозову обращусь, который сейчас немножко далековато от Москвы, но, может быть, издалека видно лучше. Вот мне кажется, что Сергей Собянин как раз реализует свой успех нынче. Вот он там выходит, там, не знаю, сдает метро, которое, правда, вовремя не было сдано, но, тем не менее, теперь вот в Жулебино там люди ездят, там все кругом мостят дорогущим гранитом, люди радуются, смотрят, говорят, красиво вышло, ну, там у некоторых станций метро в центре, ну, не понимают, что в спальных районах будет грязь и ямы на дорогах из-за этих дорогостоящих понтов, ну, и так далее. Там разнообразные проекты тут же оживляются, которые были отложены. Вот идет реализация этого успеха. Это я понимаю. Значит, Сергей Собянин решает те вопросы, которые не были решены до выборов, реализует свою победу. А дальше что будет? Вот какова будет политическая стратегия мэрии, как вы думаете, в течение этого года? С чем придется столкнуться оппозиции?
Ну, во-первых, мне кажется, Михаил, что Собянин не столкнется с большой проблемой, если смотреть со стороны Собянина. На выборах в Мосгордуму. Здесь правильно пишут политические обозреватели, уже сейчас вот я читал только что реплику Михаила Захарова с Политрук, что, во-первых, у него нет проблемы сформировать большой список, единый список кандидатов со своей стороны, в то время как у оппозиции здесь будут огромные проблемы, потому что она никогда не объединялась, и в этот раз она тоже не сможет выставить какой-то свой единый список. Такое не случалось никогда и сейчас не случится. И таким образом это будет 45 кампаний, довольно напряженных, в отдельных округах, совершенно между собой не связанных для оппозиции. А для мэрии это будет вполне организованная работа, причем здесь будет даже меньше усилий можно потратить, чем на выборах мэра, где был угрожающий кандидат Навальный, и бросались большие медийные там средства и административные, чтобы как-то немножко его затормозить. Вот. И главное, что верно и то, что после окончания выборов у Собянина огромные возможности и ресурсы для того, чтобы прошедших в Думу депутатов прокупить, ну, я так огрубляю, конечно, ну, как бы сделать их лояльными разными способами и сформировать нужный себе состав. И такой состав, который удовлетворял бы и администрацию. Я хочу подчеркнуть, что если вы помните все последние публичные выступления Вячеслава Володина, который курирует внутреннюю политику, то он настойчиво подчеркивал во всех этих выступлениях, что оппозиция должна перестать болтаться на федеральном уровне и пойти заниматься конкретными делами на муниципальном, участвовать в муниципальных городских выборах и так далее. Таким образом, в общем-то говоря, участие в этих выборах в МГД, оно в значительной степени, в отличие от мэрских выборов, в которых была интрига. Эти выборы, они, в общем, с успехом пройдут по володинскому сценарию. 5-6 оппозиционных депутатов в Госдуме вполне бы образовали правильный ландшафт с точки зрения Кремля. А насколько я понимаю, никто не из аналитиков и тех, кто смотрит за ситуацией, никто не предполагает, что оппозиционные партии в совокупности смогут получить больше 5-6 мандатов. Поэтому политическая цена участия в выборах в Мосгордуму и для Яблока, кстати, мне понравилось то, что сказал Алексей, его оценка будет очень адекватная, это сложная, если не безнадежная кампания, то политические результаты для оппозиции очень низкие, а вот риски, связанные с дальнейшей потерей рейтингов, достаточно высокие.
Ну что ж, это был Александр Морозов. Ну, давайте я опять к Владиславу Наганову, представителю партии «Народный альянс», и уже, наверное, отошедшего в прошлое, но, тем не менее, я так думаю, виртуально существующего штаба Алексея Навального. Владислав, вот вы слышали мнение аналитика. Действительно, предстоит довольно сложная кампания, тяжелая. И как вы на это собираетесь реагировать, учитывая то, что ваш лидер, скорее всего, не сможет возглавить какой-то список, не сможет сам, например, пойти в Мосгордуму в силу наличия вот этой условной судимости, ограниченности, теперь его возможности участвовать в политической борьбе, там, тем более, что новое дело на него возбудили и так далее. Что вы собираетесь делать в этой ситуации?
В этой ситуации мы будем продолжать
планомерную работу уже по избирательным округам. И хотя они до сих пор еще не определены, но мы можем предположить, что, учитывая, что в Мосгордуме будет 45 депутатов, примерно каждый избирательный округ будет состоять из двух районов Москвы. Можно посмотреть на карту избирательную 2001 года и примерно прикинуть, какие конкретно районы будут в каких конкретно избирательных округах новых.
Возможно, что будет новая нарезка, когда оппозиционные округа будут, так сказать, разбавлять теми, которые вели себя лояльно на последних
выборах. Причем, скорее всего, так и будет. Они посмотрят электоральную карту, в каких районах Алексей Навальный и другие кандидаты набрали большее количество голосов, и будут резать это так, чтобы все это совпало с районами, где получил поддержку Собянин. Ну, мы готовы и к таким вариантам. Соответственно, главным фактором успешной работы, ну, должна быть просто вовлеченность в повседневные дела города каждого из будущих кандидатов. По идее, должны быть праймерис, которые вообще определили бы наиболее популярных кандидатов. И чтобы уже после этого не было никаких вопросов о том, почему это один выдвигается, а другой не выдвигается. Такие праймерис были бы актуальны для районов, где существует некое столкновение уже имеющихся популярных кандидатов. И менее актуальны для тех районов, где, допустим, идет один очевидно популярный кандидат, которому там вряд ли кто-то будет бросать вызов. Скорее, то он будет бросать вызов местному единороссу, который замаскируется под самовыдвиженца, или представителя какой-нибудь другой партии. Такое тоже возможно вполне. При подобных раскладах, конечно, мы не строим какие-то такие фантастические планы и не впадаем в самоуверенность, однако мы ни в коей мере не собираемся сникнуть, упасть духом. Мы будем работать на повышение рейтингов наших будущих кандидатов, и более того, я уверен, что Алексей Навальный, с учетом того, что он является федеральным политиком, получившим серьезный кредит доверия со стороны москвичей, также выскажется в поддержку кандидатов и окажет им любую возможную
помощь. То есть вы думаете, что это может быть список Навального? Список Навального против списка Собянина в одномандатных округах Москвы?
Я бы даже сказал шире, не только список Навального. Существует коалиционное соглашение между партией «Народный альянс» 5 декабря и РПР «Парнас», которое было заключено летом. И в рамках этого соглашения мы рассчитываем на то, что все кандидаты, которые будут идти в рамках этой коалиции, не будут конкурировать друг с другом, а пойдут именно наиболее популярные среди них. Более того, мы вообще рассчитываем, чтобы не конкурировать с какими-то популярными кандидатами от других партий.
А вот Сергей Митрохин, например, пойдет по какому-нибудь округу в Медведково, как он обычно это делал. А вы будете выставлять против него своего кандидата или постараетесь договориться?
Я лично буду настаивать на том, чтобы, естественно, договориться, и не вижу никакой необходимости там специально против кого-то выставлять кандидатов.
Наоборот. А они же вас с этими нацистами, националистами обзывают.
Ну, господи, я не считаю необходимым допускать какие-либо выпады против партии «Яблоко» или против ее лидеров, если они считают необходимым допускать выпады против нас. Ну, я не могу помешать.
А это не вопрос выпадов, это вопрос ценностей, проявления перед избирателями того, какими ценностными установками будет руководствоваться следующая власть. Мы уже заплатили Борисом Николаевичем Ельциным и ставкой на личность. Ценности свободы, справедливости, силы закона, прав человека и демократии. Вот базовые ценности. Национальная рознь, с точки зрения «Яблока», к ним не относится. Поэтому одно дело вести кампанию федеральную, но тогда она должна носить ясный ценностный выбор для избирателей. И другое дело, вот то, о чем говорил Александр Морозов, но я думаю, что вот после перерыва мы поговорим просто о ситуации в Москве, о том, что здесь реально можно сделать, постараться, потому что я вот просто скажу, как ситуация отсюда, во всяком случае, видится. И дам просто оценку словам Володина о том, что он заявил. Дело в том, что он может говорить все, что угодно, но борьба ведется на всех уровнях. На муниципальном, на региональном, на федеральном. Мы принимаем участие во всех выборах. То, что касается мажоритарных выборов, «Яблоко» нацелено разводить кандидатов, договариваться, в том числе и вот с людьми, которые сидят по левую руку от меня, потому что для нас принципиально...
То есть вы готовы к таким договоренностям?
Мы не просто готовы, мы уже начали, вот из часть людей, которых, часть организации, которая здесь была названа, у нас с ними идут консультации. Проблема здесь, вот то, что сказал Александр Морозов, очень существенная. Это проблема того, чтобы не попадали под лозунгами демократическими борьбы с коррупцией люди продажные, которых будет власть покупать, которых она будет направлять. Мы, к сожалению, такой опыт имеем в Санкт-Петербурге. У нас три таких человека есть. Резник, Галкин и Натек, которые были избраны
по списку «Яблоко» и фактически вступили в соглашение с властью.
Ну, у «Справедливой России»
да, такие это проблема, были, да, это, ну, проблема, это, да, это проблема дело, огромная, поэтому человек. Для нас, поэтому нет, так не пойдет. Поэтому для нас все-таки принципиально, чтобы люди, которые здесь, вот те несколько человек, которые были бы избраны, а я ситуацию вижу вот таким вот образом. На самом деле, вот то, что сделано с Собяниным, это первый шаг. Сейчас они получили власть исполнительную, и вот начались, Михаил, вот все эти плитки и все на свете. Сейчас они стали осваивать бюджет. Вот. А вторая задача...
И торопятся
очень. Вторая задача, да, совершенно верно. Она заключается в том, чтобы в Московской городской думе, чтобы она была монолитной, чтобы там вообще не было людей, которые, пользуясь депутатским статусом, такие как Митрохин или, допустим, так сказать, как Навальный, если там он будет амнистирован и получит там возможность участия в выборах. Чтобы эти люди, каждый исходя из своих ценностей, каждый исходя из своих соображений, не начал, используя депутатское право, добиваться власть неоднородно. Там борются разные группировки. Поэтому это для них...
Ну, то есть серьезно. Право на запрос, информацию,
конечно,
и
конечно.
Так далее.
Это, да? Очень серьезная проблема для них. Поэтому они будут биться, чтобы вообще никого не пустить сюда. И если исходить с точки зрения того, чтобы получить какой-то прогресс с точки зрения граждан, людей, чтобы появились в Думе защитники их интересов, с тем, что есть сейчас, это огромная и очень важная задача — развести кандидатов по разным округам, сосредоточить ресурсы, бросить на несколько ключевых округов, так сказать, ресурсы и пробить туда несколько кандидатов,
хорошо,
которые не будут
коррумпированы. Хорошо, что изменит эти 5-6 человек вот в жизни обычного москвича, например?
А люди смогут к ним обращаться, как они обращаются сейчас. Вот, наверное, так сказать, это происходит и у Навального, и в наш антикоррупционный центр люди пишут и обращаются. Иногда хватает разговора с управой, только угрозы «я в яблоко позвоню». У нас есть такие примеры, и бросаются чиновники исполнять и делать, потому что боятся, просто внутри борьба идет, реально за ресурсы. И за власть. Люди получат защитников своих интересов. Таким образом, мы сделаем пусть маленький, небольшой шаг, пусть на региональном уровне. Это не решает принципиальную проблему. Но во всяком случае, мы сделаем шаг к тому, чтобы вот эту низовую демократию все-таки постепенно создавать и строить. И это будет хороший задел для федеральных выборов. Хотя это далекая еще история, далекое дело. Я не смотрю на эти выборы как на что-то такое, что очень уж сильно связано с федеральными выборами. Но, тем не менее, это очень важная вещь. И я совершенно, я, например, не вижу вот такой, вот то, что Александр сказал. Я понимаю все опасения, но я не вижу никакого фатализма, что мы не сможем договориться, не сможем развести кандидатов. Для нас принципиально что? Чтобы человек был честным, чтобы человек был честным, чтобы он был эффективным, чтобы его там не купили. И чтобы он реализовывал все-таки вот этот курс. Работа в интересах граждан, пусть он там представитель националистических ценностей. Это другая, так сказать, история. С этим мы будем разбираться и будем спорить и противостоять этому. Да, но это так есть. Это человек, который звал людей на русские марши. Это никогда нельзя забывать. Значит, но вопрос...
Он же их не на погром
вопрос,
звал.
Вопрос... Это только первая часть. Это погром лайт. Вот, значит, и
сам-то не пошел.
А соответственно, ну, это еще другая совсем история. Вот. Значит, и вот вопрос в том, чтобы все-таки были избраны люди, которые будут работать в интересах граждан и не будут продажными, вот это очень важно.
Хорошо. Александру Морозову туда вопрос на скайп. Я. Может быть, неправильно понял ваш намек, а может быть и правильно. Мне как показалось, что ваша позиция такова, вообще не стоит ходить на эти выборы или серьезно к ним относиться, потому что все равно всех купят, тех, кто пройдет, особенно если лидер, там, предположим, вот этой вот части оппозиции, как Алексей Навальный, в Думе не будет присутствовать и лично не будет фракцию контролировать. Ну, на яблоко вы вообще положили как-то так, в общем, скептически высказались там, кто еще тут пройдет, совсем непонятно. То есть, может быть, вообще не стоит с этим связываться. Я правильно вас, Саш, понял?
Да, да, действительно, примерно так. То есть, конечно, в данном случае речь идет только об отношении к этим выборам конкретным, а не к тому, чтобы не участвовать в выборах вообще. Потому что есть целый ряд выборов, участие в которых явно ведет как бы к достижению определенных политических подвижек и так далее. А выборы в Мосгордуму, вот эти, конечно, им будет пресса придавать, и администрация президента будет немножко подкачивать к ним внимание, но они совершенно лишены всякого политического смысла. И причин для этого, ну, как минимум, пять. Одна причина, что москвичи на прошлой кампании, они мобилизовались на этой, совершенно непонятно, почему мы должны, я сам москвич, почему мы должны оторваться в воскресенье, в сентябре, от диванов, и пойти голосовать. Это очень неочевидная ситуация.
Как, чтобы фигу показать Путину,
нет,
например?
Нет, здесь все понимают, что фигу показать не удастся, потому что мы проголосуем вот за эти 5 неясных мандатов.
Слушайте, ну хорошо, но для того, что вот только что говорили, для того, чтобы, например, не крали в таком объеме и что-нибудь хорошее такое сделали у вашего дома, или не сделали пешеходную улицу так, что вы не сможете из дома выехать.
Чтобы здесь не крали, для этого должна быть перспектива того, что в Мосгордуме будет либо очень большая вторая фракция объединенная, которая может оказывать политическое давление, либо, что еще лучше, Навальный баллотировался бы сам и получил бы большинство на этих выборах и стал бы председателем Мосгордумы. Вот тогда, возможно, перестали бы воровать и подписывать тендеры как хотят. Мы же все понимаем, что после выборов Мосгордумы ее состав будет такой, что ни на одно решение исполнительной власти, то есть Собянинской мэрии, невозможно будет оказать гражданского давления с помощью нового состава Мосгордумы. Я не оспариваю стратегию, о которой говорит Алексей Мельников или о которой говорит Владислав Наганов, что депутат, он будет немножко защитником. Это всегда было так, это было все эти годы. Это включено в саму систему, это не оспаривается. Но при этом, конечно, это речь идет в лучшем случае о правозащите отдельного гражданина, что и неплохо, конечно, но это не влияет вообще ни на стратегию развития города, ни на точечную застройку, ни на охрану памятников. Эти 5 человек, 5 мандатов не повлияют. Поэтому цена политическая очень низкая участия в этом. И я бы считал, что в частности Навальный потеряет, участвуя в этих выборах, и его партия. Она тем самым встраивается просто. Она встраивается в эту политическую системность, предложенную Кремлем, начиная участвовать во всех региональных выборах и тем самым теряя ту интригу и ту политическую новизну, которая у нее была и которая именно и вызвала такой подъем у горожан и у молодой части избирателей, которые действительно стали видеть некоторую альтернативу, реальную, большую политическую альтернативу.
Ну, с другой стороны, ага. Ну, давайте я все-таки вижу, что здесь есть несогласие. Да, пожалуйста.
Это вообще хорошее встраивание в систему, Александр, когда Елене Ткач, муниципальному депутату, бьют по голове на слушаниях на общественном, в центральном округе, по вопросу строительства дома. И, так сказать, человек сотрясение мозга получает. Там ведется...
А дело не возбудили.
Нет. Ну, это даже дело в другом. Здесь ведется реальная борьба, и она большая, и на город она влияет. Вот, скажем, по Яблоку у метро есть с конкретными адресами 100 остановленных, около 100 остановленных точечных застроек. Есть примеры, которые мы на этой кампании имеем. Например, остановлена реконструкция Ленинского проспекта, остановленная вырубка деревьев на Комсомольском проспекте. Это не отдельные граждане. Инициативные группы обращаются людей. И по сути дела, когда... Вот во всяком случае для нас, потому что то, что вот говорил, скажем, там Вячеслав о праймарис, когда еще система была, понятно, думали, что она будет смешанной, мы такие праймарис готовили, собирали людей, и мы собирали как раз гражданских активистов, людей, которые вот всегда избирательные кампании, политическая партия, что значит она не должна принимать участие? Кто-то там не должен принимать участие, там Альянс или там Яблоко, что она в футляре должна лежать? Политика – это война. Это война, это всегда избирательная кампания, и люди, которые в ней участвуют, они привлекают силы, находят новых людей, подпитывают кадры. У нас одна из огромных проблем здесь. Мы не можем найти достаточного количества людей, которые бы здесь на муниципальном уровне работали. Мы не можем найти достаточное число людей, и это вот огромная проблема действительно реальная. Мосгордуму, чтобы поставить на округа. Не просто там кого-то.
Партия у вас слабенькая.
Не просто. Нет, это не вопрос партии. Это общая проблема. Общая проблема.
И люди общая, не верят.
Общая проблема... Общая проблема кандидатов, да, пока не верят. Да, и вообще вопрос в том, что, так сказать, люди уезжают из страны или не идут в политику, не хотят этим заниматься. И мы, например, кстати сказать, видим еще одно очень такое явление грозное. Это разочарование части муниципальных депутатов, которые пришли в Москве, там многие из них шли при поддержке Яблока, они победили в марте 2012 года, и когда люди во все это окунулись, поработали, когда волна спала, и они видят, что эта вот работа очень тяжелая, такая нудная на местном уровне, часть людей говорит: нет, вы знаете, это что-то мне не очень нравится. И это огромная проблема, потому что все-таки в моем понимании демократия, это огромное число людей выборных на местном уровне, на региональном уровне, на федеральном уровне. А эта проблема, вот то, что Михаил говорит, она, конечно, и для яблока свойственна. И у нас, конечно, очень много проблем. Но это общая проблема нашей политики. И
я думаю, то есть что... вы за то, чтобы идти на выборы?
За то, чтобы идти на выборы, за то, чтобы сражаться, вот, и исходя из той стратегии,
которую... Ну, вам с вашими результатами, в общем, рисковать нечем. Если вы получили там сколько-то, немного процентов с Митрохиным, если Митрохин, например, изберется в Мосгордуму, будут считать, что это успех. А если, например, список Навального получит меньше, чем сам Навальный, там начнут считать, посчитают, то скажут: вот, люди разочаровались, Михаил, в Навальном и так скажу, далее.
Мой подход, и то, что я вот говорю, и то, что мы сейчас говорим, и с Александром, и с Вячеславом, это не узкопартийный подход. Это подход все-таки с точки зрения интересов граждан. Я думаю, что Митрохин вполне избираем на территории, и это возможно добиваться. И я думаю, что будет, если несколько будет людей, которые, да, они не будут составлять большинство в городской думе. Но вопросы использования бюджета, привлечение внимания, так сказать, та работа, о которой Вячеслав говорит, та работа, которая занимается антикоррупционный центр «Яблоко», она получит еще одно влияние, очень существенное.
Хорошо.
Да, к сожалению, это выборы вот такие.
Можно я, Владиславу, теперь вопрос задам? Ну вот, высказаны определенные сомнения, действительно, в необходимости, так сказать, ввязываться в эту тяжелую и, скажем так, неоднозначную для вас борьбу, действительно, а стоит ли господину Навальному и его вот этой вот партии или структурам, которые его поддерживают, действительно идти вот на этот региональный московский уровень, проводить новую мобилизацию масс с риском потерять, так сказать, вот такую вот успешную репутацию, а может быть, как там пишет там в своей статье Александр Морозов, ну, подождать, когда Бобик, то есть, извините, режим Владимира Путина, он сам потихоньку сдохнет, как какой-нибудь франкизм, и тут вот эти вот прогрессивные новые силы и придут к власти такие чистые, незапятнанные и так далее.
Я думаю, что высокий результат Алексея Навального на выборах мэра Москвы показал запрос со стороны москвичей на то, чтобы в Москве появилась политическая сила, связанная с Алексеем Навальным, которая смогла бы отстаивать их интересы. Поэтому мы просто не можем позволить себе не оправдать то доверие, которое они оказали.
Москву.
Да. И, кроме того, вот слишком, мне кажется, пессимистичными эти оценки насчет 5-6 депутатов. Ведь на самом-то деле надо отдавать себе отчет в том, что сторонников «Единой России» в Москве меньшинство, что показали выборы в Госдуму. В
2011 году. Есть много сторонников партии «Дивана».
Да.
И в этом партии «Дачи».
И в этом проблема. И в этом задача заключается ведение избирательной кампании. Стартовые условия, в принципе, весьма удачные для того, чтобы мы получили весьма серьезное влияние на Мосгордуму и провели не 5-6 депутатов, а существенно больше. Вопрос только в том, насколько удастся договориться участникам выборов друг с другом, партиям, которые настроены против «Единой России», насколько эффективно выстроят свою избирательную кампанию кандидаты. Это вопрос уже, так скажем, коллективного действия. И, конечно, если где-то будет слабое звено, то оно будет тянуть за собой и все остальные звенья. Но вот сейчас мы смотрим в будущее с оптимизмом. По той причине, что мы видим эти данные, мы видим, чувствуем поддержку, мы хотим ее реализовать. Просто в таких условиях мы не можем забронзоветь, как бы опираясь на то, что да, вот у нас были успешные результаты, поэтому, чтобы нам в следующий раз не получить какие-то меньшие результаты, мы лучше вообще нигде не будем участвовать. Я думаю, что такая логика, она не подходит. Мы, наоборот, должны участвовать, должны побеждать, брать все больше и больше голосов, и не только на московских выборах, но и вообще на любых других. Везде, где у нас будут какие-либо люди, желающие выдвигаться, мы будем их выдвигать, и чтобы они тоже там занимали какие-то высокие позиции.
Понятно. Ну вот, понимаете, все же происходит не на том поле, которое неподвижно и остается тем же самым, как оно было во время этих выборов. Все меняется буквально на ходу, и вот я вот сейчас смотрю на дисплей, вижу, что, например, президент Владимир Путин заявляет, что власть России продолжит борьбу с чиновниками-коррупционерами, невзирая на их статус и партийную принадлежность, и рассказывает там вот, что губернатора Тульской области уже посадили на 9 лет, там, и говорит, что сажают независимо от партийности, в Ярославле там демократа, в Новосибирске коммуниста, в Якутии эсера. Ну, правда, он не сказал, что сейчас арестовали, значит, астраханского мэра, который член «Единой России». Но, тем не менее, видно, что власть идет по этому пути. Вот Навальный просил коррупционеров сажать, теперь они будут будут сажать, условно говоря, до уровня губернатора. А раньше они, так сказать, номенклатура распространялась в значительной части и на мэров, членов «Единой России». То есть идет такой перехват лозунгов оппозиции, и оппозиции будет, мне кажется, трудно с этим бороться, потому что ключи от этой кампании, как мне кажется, не в ее руках. А народ будет доволен, в конце концов, ну, раньше не сажали там мэров, а теперь вот мэра, который мучил этот город, Астрахань, или там предшественник его тоже мучил, наконец посадили, и вот они выберут Олега Шейна из «Справедливой России», которому не давали избраться. Александр, что вы думаете о переменах на политическом поле?
Это очень, конечно, важный вопрос, потому что, понимаете, мы все время забываем в размышлениях о том, собственно говоря, на чем стоит или от чего отталкивался московский протест как таковой, каково его базовое настроение. Надо понимать, что этот московский протест ведь был связан не с тем, что москвичи недовольны тем, как мэрия обустраивает дворы, или как нарушаются права конкретного ларечника, или как устроено ЖКХ. Этим все недовольны, и многие недовольны этим. Но, тем не менее, сам по себе этот протест был направлен на гораздо более масштабную вещь, это очевидно. Там речь шла о несправедливости на уровне всей политической системы, о фальши, лжи, это был протест против официоза, это был протест против того, что есть новые репрессии, и есть цензура, и так далее, и так далее. И вот эти все ожидания, они связались на московских выборах в образе Навального. Я сейчас не говорю, насколько он их там воплощает на самом деле, это не важно. Политика ведь так устроена, что она привязывает ожидания, независимо от того, кто там, какой человек. И вот эти ожидания, они и дали 27%. Я совершенно согласен с Михаилом. Дело в том, что мэрия всегда имеет опережающую возможность.
Да тут уже не мэрия, а Кремль. Понимаете?
И Кремль даже присваивать повестку и гораздо быстрее организовывать все то, что предлагают политические партии. И замечу, что та логика, с которой выступает, в принципе, политическая логика, с которой сейчас выступал Алексей Мельников, она ведь чем плоха? Единая Россия в течение 10-12 лет присваивает все абсолютные идеи, которые вырабатываются в недрах политических партий. В такой однопартийной системе, как у нас, все остальные так называемые партии являются своего рода всего лишь мозговыми трестами, которые вырабатывают идеи, которые, если не в этой, не в этом цикле, то в следующем, начинают реализовываться вот этой аморфной и все охватывающей партии власти. Поэтому как бы вся эта схема называется «вынесите мне ваших деточек, и я их всех скушаю». Поэтому все эти замечательные идеи, которые Яблоко имеет, а я совершенно это не оспариваю, Яблоко прекрасная партия, и Митрохин, дай бог ему, чтобы он был депутат. Все эти идеи присваиваются и будут присваиваться дальше. Протест был направлен на то, чтобы нанести существенный урон или подвигнуть систему гораздо более глубокой трансформации. И вот ради этого как бы москвичи бы, может быть, и пошли бы голосовать. И встали бы эти там от 70% какая-то часть. Но если речь идет только о том, чтобы возникла дополнительная система гражданского контроля за властью, имеется в виду контроля на уровне вот муниципальной, снизу приходим, пишем письма, то это не вызовет никакого подъема и мобилизации. Я наблюдаю с большим вниманием деятельность муниципального депутата Александры Порушины. Она в Хамовниках, я хорошо ее знаю до того, как она стала депутатом. Это очень искренняя женщина, она как вот ткач тоже. Она колотится и бьется против там застройки точечной в Хамовниках, и распространяет письма, и митинги проводит. Это, конечно, очень достойное дело, но оно, конечно, не меняет ничего в этой системе и поменять не может. Здесь главное не обольщаться о результате, ну, то есть, как бы сказать так, чтобы было понятно, к чему это партийное строительство сейчас ведет. И мы заходим, на мой взгляд, просто в коридор на ближайшие 5 лет, где, собственно, партия Яблоко, я не хочу ее обидеть, будет чем-то вроде там патриотов России, в прошлом, условно говоря.
А Народный альянс тогда что?
А Народный альянс, Если он пойдет этим благородным путем встраивания в володинскую конструкцию, у него хорошие шансы стать более привлекательной конструкцией, чем «Справедливая Россия», это очевидно.
Еще и Прохорова мы забыли. Но я даже не об этом. Я хотел бы еще об одном изменении спросить. А вот Бирюлева, собственно, вот этот выплеск энергии, кто-то считает националистической, кто-то считает такой народного бунта. Что он изменил, опять же, в Москве, в столице, в политической ситуации? И какие шансы он дает оппозиции? Что вы думаете, Владислав?
Ну, касательно того, что он изменил, мне сейчас не кажется, что вообще, в принципе, последовали какие-то серьезные изменения после произошедшего Бирюлева. Само то, что произошло, мне кажется, является формой ответной реакции на происходившие многие годы в том районе, в тех событиях, которые там постоянно были. То есть не могут просто так взять тысячу людей и выйти на улицу, если какой-то там провокатор или кто угодно другой их позвал туда. То есть, естественно, существуют предпосылки, из-за которых люди взяли и вышли на улицу. Другое дело, что эти предпосылки явно то ли не осознаются властью, то ли игнорируются. И хотя мы видим риторику о том, что вот, мол, да, мы собираемся бороться с нелегальной миграцией, даже осуществляются какие-то пиаровские акции властью там по задержанию мигрантов, по депортированию их, мы видим, что...
Ну, то есть они опять вашу повестку дня забирают? Кстати говоря, количество материалов в прессе, которые всякой мигрантской угрозе живописуют на официальных телеканалах, вот я сегодня видел подсчет, за 2 года выросло в 7 раз. То есть ваш тренд на самом деле совпадает с прокремлевским. То есть они на этом играют, на этой самой, значит, не желтой угрозе, а какой-то среднеазиатской угрозе или антирусской угрозе, и вы на этом играете.
Да,
вот одним
я бы не сказал, что мы играем. Да, дело в том, что просто и они видят, и мы видим, что эта проблема реально тревожит людей.
А какая проблема-то?
Проблема с тем, что мигранты, которые нелегально...
В смысле, лица у них не русские?
Нет, нет, почему? Это уровень преступности, который мы видим
в России. Ну, эти цифры-то сомнительные на самом деле.
Ну, сомнительные, несомнительные.
Вся пока статистика в России, она липовая, извините, а ментовская вдвойне. Ну, то есть вы готовы с этой статистикой идти там на выборы и дальше и рассказывать, что мигрант – угроза русскому человеку?
Ну, это упрощение, все-таки упрощение. Я бы сказал вот что, что мигрант, он находится сам в таких условиях сейчас, что вынужден во многом совершать преступления. Мы бы не хотели действовать какими-то огульными путями, знаете, просто так взять, схватить его и депортировать и тому подобное. У мигранта должны быть достойные условия труда, если он находится на территории нашей страны, чтобы у него не было никакого соблазна там, украсть сумку у кого-то, отнять там, кошелек и тому подобное, или вообще кого-то зарезать ночью около подъезда. Чтобы подобного не было, в стране должна быть грамотная миграционная политика, которую мы не видим просто.
А может быть, эффективная полиция должна быть?
Это тоже должно быть, и этого нет.
Хорошо, Алексей, вот с Бирюлёва.
Наш ответ Бирюлёва. Национальная рознь. Общий для всех закон. Лежит под этим именно то, Михаил, что вы сказали. Не тот, это просто расизм откровенный. Это нелегальные мигранты, термин изобретенный для того, чтобы наших соотечественников Северного Кавказа туда подводить. И люди это националистические настроенные, или избиратели, развращенные национализмом вот, некоторых лидеров, они это прекрасно понимают.
Ну, слушайте, мы с вами же помним советское время, когда вместо того, чтобы сказать что-нибудь антисемитское, говорили, это все сионисты.
А, да, совершенно верно. Это то же самое и есть. Это прежде всего люди. Люди такие же, как все остальные. И все. А то, что касается нашего ответа на национальную рознь и на все вот это, национал-демократизм и прочее, 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 он простой. Общий для всех закон. Общий для всех закон для территорий, общий закон для регионов, общий закон для людей, вне зависимости от национальности, принадлежности социального положения и так далее, и так далее, и так далее. Вот наш ответ. Вот то правило, которое мы избирателям будем рассказывать, мы про это говорим, и это мы будем транслировать.
Но
вот я хотел бы сказать, политика заключается в том, что люди здесь бьются за свои ценности. Это не вопрос популярности. И политика заключается в том, чтобы убедить людей в том, что эти ценности правильные, а не плыть у них на поводу на самых низменных, отвратительных настроениях. И проблемы, конечно, не национальные, а проблемы, которые существуют, их, конечно, нужно решать. Но проблема, вопрос, как они должны решаться, это общий закон для всех. Это ключевая абсолютно вещь. Теперь вот я хотел бы сказать Александру. Да, наверное, это правда. То, что говорится у московской избирательной кампании о выборах мэра, о том, что здесь действительно был общий запрос. Но обратите внимание, и в рамках этого общего запроса 70% людей не пришло голосовать. Надежд на то, что люди, которые не пришли голосовать на выборы мэра, пойдут голосовать в большем количестве за институт гораздо более виртуальный, обладающий гораздо более меньшими правами. Я думаю, что, в общем, здесь нет никаких. А вот то, что мы... Я внимательно прочитал вашу статью, о которой вот Михаил говорил, и я принципиальный противник того понимания политики, которое вы высказали. В свое время меня потрясла книжка Токвиля «Франция при старом режиме». Гораздо больше, чем демократия в Америке. Чем? Тем, как Токвиль, исследуя архивы, показывает, насколько этот новый порядок вызревал в старом и готовился. Разумеется, вы правы, я согласен в этом, что вопрос не только в дворах, застройках и так далее, и так далее. Вопрос действительно не просто в том, что надо, так сказать, власть нести, она там воровская или какая угодно. Какие ценности будут предложены взамен? Какой будет курс политический
предложен взамен? Может быть, новый порядок, он и вызревает сейчас?
Это общая проблема. Порядок это общая проблема, Навального, которая существует. Теперь Путина. Подождите. Нет, это все то же самое. Это, кстати, тенденция, она не только российская. Если вот мы посмотрим, что происходит в Европе, о Марин Ле Пен, о Вилдерсе, которые хотят в Европарламенте создать вот эту абсолютно ксенофобскую фракцию, эта тенденция, она есть не только в России. Вот, антииммигрант, и ксенофобская. Вот. А вот принципиальная вещь, я совершенно не вижу никакой проблемы с тем, что происходит с мэрами, потому что я считаю, что это мы добились, все общество добилось того, чтобы вот так относились к Столярову, к Дудке и так далее, и так далее, и так далее. Если бы власть реализовала, вот сколько у нас есть сил, пока есть столько сил. Наша задача принципиальная заключается в том, чтобы большинство людей в нашей стране убедить и привести их на выборы.
Ну, вот то есть вы задача. Фактически согласны с теперь тем, смотрите. Что вы готовы заставить Единую Россию сажать теперь собственных
теперь смотрите, они вынуждены это делать. Но проблема в том, что, конечно, эта политика непоследовательна. Конечно, проблема в том, что политика это частная. Проблема в том, что политика это избирательная. Но здесь другого нет пути, кроме как объяснять людям, а то, что эти люди вынуждены под давлением общества, это не вопрос там достижения там Навального, там Яблока, Митрохина, каких-то антикоррупционных центров. Вообще действительно запрос существует. И то, что они обязаны это делать, это эту систему не укрепляет.
Сула Алексея
это
Мельникова.
Эту систему
Алексей,
не
может
укрепляет.
Быть, Александр Морозов что-то возразит для финала? Или прокомментирует? В конце концов, дискуссия...
Это ее разрушает внутренне. Люди, которые в ней работают, они опасаются. Когда ты не можешь воровать, но сидишь в этой системе и вынужден выполнять указания сверху людей, которые так себя не ведут, ты поневоле задумаешься.
Кстати, зачем об указаниях. Сегодня Владимир Путин сейчас только что фактически предложил заткнуться тем, кто начал критиковать вот этот проект, в том числе и Медведев, о том, чтобы изменить порядок возбуждения дел по налоговым преступлениям, то есть сделать его менее либеральным. Предложил им пойти по пути Алексея Кудрина, то есть, ну, уйти из власти, если они там где-то болтают против его инициатив. Тоже, кстати говоря, хороший такой сигнал, между прочим, который отнюдь не показывает, что система будет либерализовываться и давать возможности оппозиции что-то такое как-то себя проявлять. Александр, пара слов.
Я бы хотел сказать, знаете, что, может быть, в конце, что, может быть, конечно, выборы в Мосгордуму, просто сейчас нет смысла, скажем, я-то вообще аналитик, наблюдатель, я должен подождать, пока Прохоров, Навальный и Яблоко объявят свою стратегию, потому что, собственно говоря, что в результате, вот отчасти в этом разговоре это звучало, но пока еще не очень определенно, а каковы те политические бонусы, которые они хотят получить, и что они обещают в результате стратегии, то есть что будет.
Ну, может быть, они хотят плацдарм для дальнейших побед, да, за реальную борьбу за власть, чего не было лет 10 в России.
Да, может быть. Вот, как бы сказать, это должно быть сформулировано с каждой стороны, и кроме всего прочего, должно быть понятно. То есть мы не можем, как рядовые избиратели, ждать долго, пока нам скажут, что Прохоров не будет возглавлять список, он не собирается быть председателем этой МГД, если он победит, а он просто собирается, ну, допустим, провести трех своих друзей по каким-то причинам, ну, как обычно в России выборы же наполовину заключаются в том, что можно кого-то провести и кому-то дать статус, вот и все. Так в этом вопрос, то есть каковы, собственно говоря, глобальные намерения, то есть стратегические намерения участвующих партий. И только тогда можно будет сказать, после заявлений Навального, Прохорова и, допустим, Митрохина, если говорить о ключевых фигурах, зачем они вообще выходят. Ну и в общем, скажем, если мы будем понимать, что цель Яблока заключена в получении одного мандата для Митрохина, ну я всем сердцем это поддерживаю и как журналист буду обращаться к жителям Медведкова и говорить: друзья, это лучшая кандидатура в вашем округе, проголосуйте.
Отлично. Это, конечно... Давайте мы дадим Владиславу возможность закончить, тем более, что у них в воскресенье съезд партии, кажется, третий уже по счету в попытках зарегистрироваться. Ну вы-то как видите, вот у нас минутка осталась, все-таки это будет плацдарм для борьбы за власть или плацдарм за улучшение жизни москвичей?
И то, и другое, я думаю, потому что взаимовлияющие и взаимозависимые вещи, борьба за власть, она должна повлечь за собой именно улучшение жизни москвичей, в случае, если мы к ней придем.
И это реально, Леш?
Я думаю, что вот то, что сказал Александр, это правильно. Конечно, надо ставить задачи фундаментальные, и мы это будем делать. И вы правы, что нельзя вот просто говорить, наша задача одна в небо. Но реальность, я вот просто, если вот говорить как с аналитиком, трезво оценивая ресурсы, конечно, все приложим, но и все силы бросим сюда. Но надо просто понимать мощь чудовищную вот этой машины, которая
противостоит. Спасибо. Владислав Наганов, Алексей Мельников и Александр Морозов были в эфире «Радио Свобода» в программе «Лицом к событию», которую вел сегодня Михаил Соколов. Всего вам доброго.